новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиницей, в YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Начинаем эту получасовку с московских пробок.
В движении.
Как едет город, прямо сейчас смотрим. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Дальше прогнозы выглядят следующим образом. 3-бальные пробки в 5 вечера, а максимальные всего 5-бальные пробки. Это редко бывает в рабочие дни в городе, но все-таки прогноз выглядит именно так. Максимум на сегодня вечером 5-бальные пробки, и такими они будут по прогнозам Яндекса в 6 и в 7 вечера. Из того, что прямо сейчас видно на карте пробок, есть главная сложность. Это внутренний МКАД на востоке, начиная от пересечения с Носовихинским шоссе. Наиболее серьезные сложности на пересечении с Волгоградкой или Новорязанкой, как хотите это называйте. Вот там движение очень тяжелое, и так до Белой дачи. Соответственно, те же проблемы на Верхних Полях при выезде на Московскую кольцевую дорогу.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Продолжаем. Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, Путин пообещал Пашиняну и Алиеву продолжить диалог с Баку и Ереваном. Чем закончились эти переговоры? Какие итоги можно вынести в заголовок по этой теме? Первая тема. Вторая тема. В России предложили провести эксперимент по исключению продажи просроченных товаров. Как это будет работать? Начнется уже совсем скоро, всего через месяц. Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах новостей. Во-первых, заявление Дмитрия Медведева. Он буквально так выразился. Россия не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать жителей всеми силами. Еще на эту же тему с ленты агентства ТАСС Медведев и президент Зимбабве указали на неоколониальную политику Запада. Теперь смотрим на срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Заявление Новака по поводу северных потоков. Россия только приступила к обследованию северных потоков. Официальных бумаг об итогах пока нет, говорит Новак.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, прошли переговоры при участии России, переговоры Армении и Азербайджана. Итоговых документов, таких серьезных, как говорят, прорывов не зафиксировано. Но Путин пообещал Пашиняну и Алиеву продолжить диалог с Баку и Ереваном. Как было сказано, Москва будет в контакте с обеими сторонами, чтобы завершить армяно-азербайджанский конфликт. Есть совместное заявление. Как сказал Путин, должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительного текста, как и договаривались, будем продолжать этот диалог и поиск решений, чтобы поставить точку в конфликте. Это были трехсторонние переговоры: президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении. Перед этим российский президент беседовал с каждым из них около 2 часов в формате тет-а-тет перед общей встречей. Но вот получается, что эти двухчасовые беседы не привели ни к чему, кроме этого совместного заявления. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов к нам присоединяется. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, какие итоги можно подвести по поводу вчерашних переговоров? Можно ли говорить о том, что они были неудавшимися?
Во всяком случае, стороны подтвердили главное, что мирный договор необходим, и то, что модератором этого процесса остается Российская Федерация. Собственно говоря, не все старания Запада, а при всех стараниях Запада ситуацию Западу изменить не удалось.
Вы говорите, а Западу изменить не удалось. Что хотел изменить Запад в этом смысле?
Ну, Евросоюз пытается вмешаться в ситуацию. И, кстати, надо упомянуть роль Минской группы, той самой, которая была в 92-м году создана, в которой помимо России входят США и Франция, и которые ничего не делают последние несколько лет. Я имею в виду, кроме России. Вот США и Франция ничего не делают. Поэтому то, что в Праге происходило, эти встречи и работа Евросоюза на то, чтобы вытеснить Россию из переговорного процесса, конечно, можно понять, почему это Евросоюз делает, указанию Соединенных Штатов. Но это бессмысленный процесс, потому что сколько европейцы и американцы не пытались воздействовать на ситуацию на Южном Кавказе, за эти многие уже годы, они, во-первых, не понимают тех реалий, которые там происходят, они не понимают сам контекст, они не понимают национальные интересы всех акторов, которые в этой ситуации участвуют. Они просто навязывают какое-то самое обычное понимание, что нерушимость границ и право нации на самоопределение, которые, кстати, противоречат друг другу. Задача их просто вытеснить Россию, а предложить-то они сами ничего не могут. Там на Западе приказ понимают, что только Российская Федерация единственно может решить эту задачу. Да, это трудно, но все-таки они-то точно этого сделать не могут.
Вы говорите о Западе, но ни разу не упомянули Эрдогана, или Эрдоган там, в Большом Западе?
У Эрдогана ситуация, с одной стороны, попроще, а с другой стороны, посложнее. Потому что, с одной стороны, Эрдоган пытается оказаться над схваткой, но при этом он постоянно втянут в сам процесс, поскольку Азербайджан и Турция – это союзники, и Турция напрямую постоянно втягивается в этот процесс, и когда хочет, и когда не хочет. И в данной ситуации Эрдоган на самом деле изменить-то позицию Турции не может в этом вопросе, при том, что взаимоотношения Российской Федерации и Турции вот в этой большой, так сказать, гибридной войне, которую Запад устроил против России, они имеют особый смысл для России в том числе. Ну и куда деваться Эрдогану? Понимаете, очень часто позицию Эрдогана трактуют так, что он умело решает свои задачи. Ну, не совсем так. Скорее, Баку втягивает в Анкару решение своих задач, а Анкара отказаться уже не может. Может быть, и хотела бы, но не может.
Смотрите, ведь Алиев вчера, как раз когда благодарил Путина, он вспоминал трехстороннюю декларацию, которая была подписана 2 года назад, и говорит, сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Но если тогда это было подписано и ни к чему, по сути, получается, не привело, то тогда на чем может быть основано ожидание нормализации отношений теперь, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, Азербайджан обозначил свои приоритеты в нынешней ситуации. Это пробитие коридора через Чунинскую область между Нахичеванью и Азербайджаном, большим Азербайджаном, так сказать. Но это армянская территория. С другой стороны, вот этот мирный как раз договор, который, варианты которого предлагаются с разных сторон. Прежде всего, как бы, есть российский вариант, значит, который предполагает отложенность статуса по поводу Нагорного Карабаха, что вопрос этот решать надо позже. Есть азербайджанские 5 принципов, ну, которые, в общем, все там, нерушимость границ, там, признание как раз вот это вот право стран на самоопределение и так далее, и так далее. Ну, в общем, самые обычные эти принципы. Что есть на самом деле? Вот желание Азербайджана пробить этот коридор. Армянская страна, кстати, предложила: давайте, пожалуйста, мы открываем дорогу, но КПП остается под контролем Армении. Нормальный вариант. Почему Азербайджан на это не пойти? Да, но это как бы вот уже как раз говорит о том, что о чем договариваться. С другой стороны, есть вопрос статуса Нагорного Карабаха. Да? Но Баку для себя считает этот вопрос уже фактически решенным, что, кстати, совсем не так думают в Арцахе самом.
Еще, это тоже вопрос. И еще один вопрос, раз уж мы подводим итоги этого разговора. Армения много говорила о недовольстве позиции России, в том числе по поводу истории с ОДКБ в нынешних условиях. Так вот, с точки зрения Пашинянов, вчерашняя встреча успешна или Армения будет еще более недовольна Россией?
Ну, это я не могу решать за армянское руководство. На самом деле, то, что эта встреча состоялась, и то, что этому предшествовали, как раз, и, кстати, очень серьезные разговоры по поводу АДКБ, это было тоже совсем недавно. Вот это все можно считать, не считать успехом или неуспехом, но это можно считать то, что у всех, кто в этом решении этого вопроса заинтересован, площадка сохраняется, переговорный процесс сохраняется. По крайней мере, это не дипломатическое поражение ни для кого.
Ну и вопрос от нашего слушателя, а почему нельзя сделать, как в Приднестровье?
Ну а что здесь, при чем здесь Приднестровье?
Ну в том смысле, нет, что там бы появились наши миротворцы.
Да, ну и здесь появились наши миротворцы в Карабахе, да, они тоже там находятся, и в Приднестровье они находятся. То есть Россия это свои обязательства, если она их на себя их берет, она выполняет. Я не вижу диссонанса как раз. Другое дело, что Армения и Азербайджан, между ними договоренность и противоречия между ними слишком острые. Это все-таки нельзя сравнивать с ситуацией в Молдавии.
Понял, спасибо. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов был с нами на прямой связи. 7373948. Вы можете присоединиться к этому обсуждению. Напомню, это прямой эфир. Вы можете не только смотреть и слушать, но также звонить или писать сюда прямо в студию. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить. Номер 7373948. Код города 495. Прежде всего, постоянные слушатели. Это вот как раз Панк 13, которого я уже цитировал в разговоре с Иваном Коноваловым, который говорит, почему нельзя сделать, как в Приднестровье. Артем 990 тоже постоянно нам пишет. Вот в этот раз пишет, последняя эскалация в прошлом году. Но вот, по словам все-таки лидера Азербайджана, это было 2 года назад, подписание каких-то официальных бумаг, они в прошлом году. Толку-то, пишет Артем, за год боевые действия в анклаве то затихали, то вспыхивали вновь. Как в принципе можно решить этнический конфликт длиною не в несколько веков? Ну, есть ответ на этот вопрос, как в принципе. В принципе, путем переговоров. Исторически так складывалось в историю человечества. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Да, здесь такой аспект, что вот этот армяно-азербайджанский конфликт по Карабаху, почему Россия как модератор выступает и не должна от этой инициативы отказываться, так как это влияет на стратегическое положение России на Южном Кавказе. И России не нужно, то есть Россия должна продолжать, так сказать, вот быть таким третейским судьей между Азербайджаном и Арменией.
Нет, вы так говорите, как если бы никто другой больше в этом регионе не работал. И поэтому
они работают, в этом и проблема, что США влезает, НАТО влезает.
И там, они могут решить эту проблему.
Да, они могут усугубить эту проблему, и если там армяне еще и...
Подождите, усугубить, решив... Нет, ну просто они же могут надавить на одну из сторон. Обычно как переговоры с третейскими судьями проходят? Кто-то на кого-то надавил, и в результате договорились.
Ну вот были же уже публикации, что Вашингтон давит на Армению, и там уже чуть ли не готово там руководство Армении от Карабаха отказаться полностью. Были же такие вот
публикации. И тогда получается, что есть опасность того, что вот эти переговоры трехсторонние завершились ничем. Иван Коновалов говорил о том, что и это единственная конфигурация, при которой можно достичь договоренности. А вы говорите, есть опасность, что договоренности достигнут в другой конфигурации.
Опасность есть, да. И поэтому вот что президент России на пресс-конференции сказал, что мы постепенно, за шагом, Азербайджан и Армения в будущих, так сказать, следующих переговорах должны сближать свои позиции. То есть двигаться по сближению позиций, так как вот и в заявлении было не все отражено, да, из-за расхождений. Но Россия не должна с себя снимать эту инициативу, иначе она... На Южном Кавказе, так сказать, другие силы враждебные, так сказать, НАТО, Вашингтон, перехватывают...
То есть, подождите, я просто пытаюсь понять вашу позицию. Зависит только от России, от Армении, Азербайджана в этом смысле ничего не зависит?
Зависит, конечно, зависит. Но они, мне кажется, не откажутся от сотрудничества с Россией, не откажутся от модераторства России, вот от роли третейского судья.
То есть, последние конфликты с Арменией на этот счет вам кажутся несущественны?
Нет, ну все относительно существенно данного региона и, так сказать, размеров Карабаха и тому...
Хорошо, я понял, спасибо. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, прошу.
Да, я хочу сказать, здесь большую роль играет Турция. Если Турция не будет так агрессивным, я думаю, с Азербайджаном проще было это язык найти общее.
Вы видите перспективы договоренности в ближайшее время?
Я вижу, потому что никуда не денется, они соседние республики и даже не решат.
Понятно. Никак. А они все равно решат. Но учитывая, что это длится довольно долго, во всяком случае, вот сейчас поверить в ближайшие перспективы разрешения этой проблемы довольно сложно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема для обсуждения – это предложение Минпромторга. В России собираются уже через месяц начать эксперимент для того, чтобы исключить продажу просроченных товаров. Там не только про просрочку идет речь, речь идет об эксперименте по исключению технической возможности продажи просроченных или нелегальных продуктов и табачных изделий. То есть не только просрочка, речь идет еще и о нелегальных продуктах, которые помимо законных возможностей появляются на прилавках магазинов. Так вот, есть проект постановления правительства, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если совсем просто говорить, все будет так устроено с 1 декабря, предполагают чиновники, что просроченный товар просто нельзя будет пробить на кассе. Как это будет работать? Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Выглядит это довольно просто. Ну что, с 1 декабря просроченный товар просто нельзя пробить на кассе. Но ведь для этого что-то надо сделать.
Ну, не совсем с 1 декабря, это только пилотный проект, и, соответственно, от него просто подключаются все желающие, которые готовы попробовать в проекте, как это может потенциально работать, опять же, испытать свои какие-то устройства. Раньше примерно по аналогичному внедрялась вот обмен с налоговой. Там тоже, в общем-то, бизнес в пилотном проекте участвовал и высказал очень много замечаний, которые тогда были налоговые учтены. И это достаточно важно, потому что то, что сейчас предлагается, на самом деле, с точки зрения реализации, достаточно сложно, выглядит сложно и дорогостояще для бизнеса. И далеко не все участники рынка смогут, попросту говоря, потянуть данные предложение, поэтому, конечно же, было бы важно в пилотном проекте отработать некоторым участникам рынка, высказать свои замечания, ну, и надеюсь, что это будет дальше учтено.
То есть, прав ли наш слушатель Григорий из Питера, который пишет, что надо будет просто еще один QR-код поместить на упаковку, в который запишут срок годности товара?
Есть сложности с этим, потому что фактически придется чуть ли не, наверное, не по того, ну, как бы, по каждую позицию товарную учитывать, и с этим могут быть определенные, в общем-то, сложности. Поэтому, ну, потенциально, опять же, да, вот то количество QR-кодов, которые уже есть, оно, наверное, тоже в какой-то мере выглядит зашкаливающим, уже у нас по дважды пробивает на кассе, поэтому, конечно, надо как-то вот это все интегрировать в одни коды, которые позволяют, в общем-то, достаточно...
Алло, Андрей Николаевич? Мы потеряли связь, сейчас попробуем еще раз ему позвонить для того, чтобы договорить. В списке товаров, которые примут участие в эксперименте, пока, напомню, это не для всех, но все-таки минеральная и газированная вода, молочная продукция, кроме мороженого, без молочных жиров в составе, то есть мороженое есть, но не все, самое дешевое не входит. Пиво там же безалкогольные напитки, сидр, сигареты, табак и курительные смеси для кальяна. Андрей Николаевич, мы не дослушали. Вы говорите, надо какой-то единый QR-код.
Да, конечно, нужно же приходить к какой-то унификации, уходить от того огромного количества QR-кодов, которые начинают появляться на упаковке. Потребителю и так бывает сложно разобраться с той информацией, которая на упаковке есть, а если еще больше информации размещается, то, в общем-то, потребитель, в общем-то, теряется. Да и даже сами магазины, да и сотрудники магазинов тоже уже теряются от той информации, которая там размещается.
Вот эти, если уже говорить про QR-код или какую-то систему учета срока годности товара, которая могла бы быть автоматизирована, считано, насколько это в очередной раз увеличит его цену?
Вот пока выглядит, что это действительно может отразиться на серьезных затратах бизнеса. Поэтому не хотелось бы, чтобы к этому приходили. Вот оценивать пока это достаточно сложно, во сколько это могло бы обойтись, но это достаточно серьезная нагрузка для любого торгующего субъекта, который, естественно, будет вынужден транслировать цену, если, опять же, пожелание будет не услышано. Но самое, наверное, критическое, это то, что с рынка могут уйти какие-то более мелкие организации, торговые организации, что тоже выглядит неправильным, потому что должно быть многообразие выбора. Потребитель должен иметь возможность прийти как в сетевой магазин, так и не в сетевой магазин. И вот это самое главное, что требуется сохранить.
Еще одно. Вот тут несколько человек сразу написали. И обычно, когда мы говорим о просроченных товарах, первым делом люди начинают писать, мол, все просто, переклеивают этикетки и таким образом продают. Я, в свою очередь, как потребитель, ни разу в жизни не сталкивался с переклеенной этикеткой. Это вообще проблема на сегодня?
Я думаю, что это вообще не проблема. Мне тоже кажется, что такой проблемы в принципе не существует. Либо, если она существует, то ну, в очень маленьких организациях. Потому что в больших структурах это, в принципе, невозможно делать. За небольшие не могу, как бы за всех абсолютно участников рынка, если утверждать, что такое невозможно, но исключать такое не будем. Но тут самая действительно главная проблема, то что работники зачастую не успевают убирать просроченный товар. То есть проблема просроченного товара на прилавке, она заключается в том,
чтобы его найти.
Чтобы найти, потому что довозится постоянно новым, мы же как потребители тоже всегда ищем более свежий товар. И можем заметить, что на прилавке один вид молока содержит в себе несколько разных дат.
Нет, ну подождите, поэтому... но магазин самообслуживания, среди прочего, предполагает, что эту информацию считывает и покупатель.
Фактически, да. То есть, покупатель считывает эту информацию при выборе товара.
Если их заставляют покупать просроченный товар, то вот в этом есть определенное нарушение закона, как кажется. Последнее, тут я вот смотрю список товаров, я его зачитал нашим слушателям, и они тут же начали, не очень понятно, а как-то таким образом можно бороться с просрочкой. Минеральная газированная вода, мороженое, пиво безалкогольное, сидр, сигареты, табак и курительные смеси. Тут что просроченным-то бывает? Что, на воду какие-то сроки действия вводятся?
Ну, сроки годности есть практически на любую продукцию. Другое дело, да, что не всегда эти сроки годности, в общем-то, актуальны на некоторые виды товаров, как вот, например, та же самая вода. Все зависит от того, какой срок там стоит. Но здесь выборка, да, она может быть в какой-то мере быть удивительна. Возможно, она просто привязана к честному знаку и каким-то иным аналогичным.
То есть то, что уже так или иначе маркируется.
Опять же, уже прозвучало, что потенциальный исполнитель – это вот, может быть, честный знак, и, соответственно, то, что честный знак уже внедрил, и вода, как мы знаем, уже тоже маркируется, соответственно, через них потенциально, чтобы не придумывать новых операторов, если это внедрять, то внедрять лучше через уже работающие структуры.
Пока это не во всех магазинах с 1 декабря?
Абсолютно нет, это только пилотный проект, и на сегодняшний день пока еще нет ни одного магазина, который бы присоединились к этому проекту.
Спасибо. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов был с нами на прямой связи. Настаивает фри-фри, переклеиваю. То есть вы сами, вы признаетесь в преступлении? Переклеиваю до 3 сроков годности, пишет фри-фри. Знаю таких людей, которые этим занимаются. Живу в Москве, и переклейка на просрочке частенько встречалась еще 3 года назад. Но вот Михаил, видите, пишет о том, что, скорее всего, это старая проблема. Дальше, Виталий, сейчас есть QR-коды на молоке. Бутылку молока пробиваешь по 2 раза, и ничего, мир не рухнул, мы не сахарные, не рассыпемся. Виталий, у меня есть для вас своего рода ноу-хау. Я выяснил, что если пытаться считывать только QR-код, это тоже работает. Но вы просто не считываете штрих-код вообще. Во всяком случае, в большинстве... Я пока не сталкивался, чтобы это не работало. Сроки годности привыкли прятать, так что с лупой невозможно найти, пишет 47-й. Но это все зависит от вашего желания. Я пока еще не сталкивался тоже с вариантом, когда я не могу с лупой найти срок годности. Впрочем, нет, что-то из химии было, но там, как выяснилось, я не туда посмотрел. Добрый док, мне в этом видится очередное отмывание денег и повышение цен для потребителя. Не более того, Москва, 21 век, районы Люблино и Чертаново. В обычных магазинах у дома до сих пор большую часть времени касса банально не работает. Они что-то хотят массово организовать. Это Москва, пишет добрый док большими буквами. О каком едином коде можно говорить, если отъехать километров на 150-200. Доброму доку смешно. А на самом деле это не очень смешно, потому что без считывания QR-кодов это вообще не может работать. Вопрос ответственности, пишет Артем, кто будет отвечать в случае отравления потребителей с изменением срока годности. Слушайте, это же все легко устанавливается. Тот, кто изменил срок годности, тот и будет отвечать. Валентин говорит, залупы. Что? О, боже мой. Валентин, вам не получится больше писать ничего подобного ни про лупу, ни про другие увеличительные стекла. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 ноября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Вы продолжаете смотреть и слушать нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, а также в социальной сети ВКонтакте. Там, кстати, тоже можно ставить лайки. А в ближайшие 20 минут мы будем говорить о новостях, обсуждать главные темы, но начнем, как обычно, с того, что называется «Московские пробки».
В движении.
Город сегодня едет достаточно бойко, так не бывает обычно в рабочие дни в это время, но прямо сейчас 4 балла. Нам, правда, обещали 3-бальные пробки в 5 вечера, но за 20 минут до 5 уже 4-бальные пробки. Дальше, по прогнозам Яндекса, у нас 2 часа 5-бальных пробок и более серьезных пробок нам вроде на сегодня, на вечер не обещают. При этом движение довольно сложное. По третьему транспортному кольцу традиционные проблемы при подъезде к Тульской. Большие проблемы на Садовом кольце тоже, на юге, там вот между Павелецким вокзалом, соответственно, и поворотом на Ленинский проспект. Сложно ехать по Садовому кольцу, кстати, и в районе съезда на проспект Мира на севере, и также на севере третье транспортное кольцо сильно затрудняется между Савеловским и Рижским вокзалами.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вот Панк 13 пишет, вчера кто-то побился и просто теперь на ремонте машин меньше. Предположительно, машин будет меньше уже со следующего года, потому что ГИБДД собирается штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, ну и, соответственно, зимних в летние. Во что это может выльется, это первая тема для обсуждения. Вторая тема для обсуждения: у нас в стране вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков. Говорят, он должен помочь усилить механизм борьбы с машинами. Сколько это будет стоить и действительно ли поможет? Это тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Два новых высокопоставленных чиновника появились. Замглавы Минцифры России Григорий Борисенко и Евгений Филатов. Мишустин произвел эти назначения только что. Об этом пишет агентство РИА Новости. Мы следим за пожаром на московском рынке. Никола Хованский, строительный рынок, горел в Москве. Об этом уже были сообщения. Площадь пожара 150 квадратов, большой столб дыма. Но вот 18 минут назад пожар локализовали. Пока сведений о пострадавших, как говорят, не поступало.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Первая тема. Уже много вопросов. Джонни Уайт. Как только вы произносите слово «Яндекс», у меня навигатор начинает сходить с ума. Сейчас еще раз скажу. Хотите, Джонни? Ладно, не буду. Минуточку, пишет Панк 13. Это вот уже про тему, которую мы будем прямо сейчас обсуждать. Насчет штрафов водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы и наоборот. Панк 13. А у нас зимний месяц что, по календарю наступает? Или по факту? Ну и летний тоже. Это отдельная история, но, с другой стороны, что бы мы там ни говорили, зимой бывает зима, а летом бывает лето, и это бесспорный факт. И еще кто-то тут написал, Виталик, а всесезонные жены, за них тоже штрафовать будут? И главное, когда? И Олегович пишет, а за все не устали штрафовать? Олегович, ну, на самом деле, есть вещи, вот при которых эти вопросы не кажутся уместными. Вам кажется уместным, когда человек едет на шипованной резине по асфальту? Особенно по-новому, свеженькому. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы. Антон Владимирович, добрый вечер.
Приветствую.
Ну, главный вопрос, действительно, если летом будут штрафовать за зимние, а зимой за летние, когда будут штрафовать за всесезонные?
Я надеюсь, за всесезонную надо штрафовать вообще всегда, потому что она ни летом нормально не работает, ни зимой. Это не резина, а недоразумение, которое имело место в советское время. И, ну, это худшее из того, что может вообще использоваться.
Но все-таки формально она допущена, и в этом смысле возникает вопрос. При формальном допуске она все-таки зимняя или летняя?
Смотрите, у нас есть техрегламент. В техрегламенте про это, как всегда, ни слова. У нас этот документ, который написан левой пяткой, ну, точнее, коряво переведенный немецкий техрегламент. И, по сути, что сейчас произошло? Госавтоинспекция вот эту норму из техрегламента аж 2013 года наконец-то смогла привнести в российское законодательство. Да, и теперь будет за это выписывать штраф аж в целых 500 рублей, 250 со скидкой. Естественно, ни на кого этот штраф никакое впечатление не произведет. Да, вот сегодня у меня был там утром ТВ-эфир, в ходе которого люди писали, и совершенно на полном серьезе один из них написал: ну, все очень просто, резину немножко приспускаешь, шины немножко приспускаешь и нормально ездишь по гололеду. Хочется посмотреть на такого человека.
Вот нет, подождите, формально он прав. Это работает, но вряд ли это работает против гололеда.
Против гололеда это работать не может. Ну, это конечно. Может работать на, не знаю, на грязи, да, когда-то на оффроуде. Но вот человек всерьез хочет так ездить. И они среди нас, эти люди, мы все видели.
Ладно, давайте мы все-таки не будем уходить вот в эти споры по поводу того, есть ли всесезонка или нет всесезонки. Вообще, в принципе, значит, по документам, действующим в Российской Федерации, если штрафуют зимой... Кстати, что такое зима по документам? Это когда?
Зима будет устанавливаться у нас субъектом федерации. В каждом будет своя установлена. Формально, пока что для центрального региона, я так понимаю, будет с 1 ноября устанавливаться этот период. Но, опять же, это все понятно, что в Якутии и в Краснодарском крае зима – это разные вещи. И здесь тоже возникает еще одна правовая коллизия. Допустим, человек живет в основном в Краснодарском крае, машина зарегистрирована там. У него свои, значит, требования к зимней резине. Он будет проезжать несколько субъектов. А, допустим, он захотел к тёще в Якутию.
Ну да, нет, да, вот. даже так далеко давайте не будем ехать. Здравствуйте, вы въезжаете в Владимировскую область, у нас уже зима.
Нет, тут другое интересно. Он будет проезжать несколько регионов, и у каждого будут свои требования. Да, и где-то будут требовать зимнюю резину, где-то нет. И он должен, по идее, посмотреть все регионы на пути, да? Но это несколько бессмысленно, но система вот предполагается именно такая.
Вы говорите про 500 рублей. Сегодня «Коммерсант», когда пишет по поводу управления, то есть санкции подобные, перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. То есть 500 рублей, а не остановка и эвакуация.
В КУАПе 500 рублей, никакой эвакуации там нет.
Хорошо, тогда вот эти остальные варианты, про которые «Коммерсант» сегодня указывает, про 1 марта 23-го, неработающие АБС, нештатные ксеноновые или светодиодные лампы в фарах, это тоже не эвакуация будет с 1 марта?
Естественно, нет. У нас есть перечень неисправностей, на самом деле перечень неисправностей есть и сейчас. Просто его обновляют, да, туда что-то добавляют, что-то убирают. И никто никого никуда не эвакуирует, да, у нас есть КУАП. В КУАПе есть, соответственно, штрафы за какие-то нарушения. Да, сотрудник может выписать вам предписание на устранение этого нарушения. Вы можете это предписание выполнить, а может человек оказаться таким неразумным и не выполнить, да, и тогда ему светит, ну, допустим, 19.3 КУАП, неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Это другая история.
Это другая история.
Хорошо, и как мы понимаем, так как камера не может увидеть на какой-то резине, это только когда ты лично встречаешься с инспектором.
Что происходит крайне редко, потому что у нас их сократили, можно сказать, под корешок. У нас инспекторов очень мало на дорогах, меньше, чем нужно. И поэтому я не думаю, что эта мера, широко сегодня обсуждаемая, окажет хоть какое-то вообще влияние на безопасность дорожного движения. Глубокого сожалению, нет.
Но вы говорите про Москву. В Московской области все-таки инспекторы остались. Во всяком случае, в том районе, где я часто бываю, мы, по-моему, уже знакомы физически, я их на лицо узнаю. Ладно, как бы то ни было, 500 рублей, но только если это будет после 1 марта. Спасибо. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза и член Общественного совета ГУВД Москвы. В Финляндию едешь, изучаешь условия эксплуатации автомобиля. Зимой резина должна быть зимней. То же самое из Краснодара в Якутию, пишет Ирина, которая, видимо, не услышала главное в этом из примеров. Антон Шапарин как раз и говорил о том, что когда ты едешь из Краснодара в Якутию, ты можешь сколько угодно изучать условия, по которым ты будешь передвигаться, но тогда тебе придется менять колеса по мере продвижения автомобиля неоднократно. Кажется ли это правильным? Непонятно. Что, Олегович, ваш эксперт полностью разбил этот закон, или инспекторы начнут из-за угла выбегать? Подождите, еще раз напомню. Они, во-первых, не должны выбегать из-за угла, а во-вторых, кто разбил этот закон? Мы говорим о том, что есть перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Мы говорим о том, что есть летняя резина, есть зимняя резина. Кстати, кто-то из Питера мне тут пишет, Данила, 663-й, нешипованные, так называемые всесезонные, это зимняя нешипованная резина, которая летом асфальт не портит, потому я не понимаю, за что штрафовать летом, пишет Данила из Санкт-Петербурга. Пока насчет всесезонки точно в этих документах никаких ответов нет. А что касается шипованной резины, которая, как пишет Сергей из Люблина, помогает летом на бездорожье и распутице, так это другая история. Или кто-то тут написал, что зимой же тоже по асфальту. Так вы чувствуете, насколько разная твердость у асфальта зимой и летом? И, соответственно, летом теплый асфальт эта резина будет разбивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, зря эксперт взялся против всесезонной резины. Во-первых, ее продают. Вот. То есть она официально разрешена, это первое. Второе, значит...
Вот нет, но мы не знаем, еще раз, мы в любом случае пока не понимаем, она какая, если за это штрафуют.
Да за это никто не штрафует, за всю сезонку. Это, такого нет.
Еще раз, с 1 марта новые правила, мы их и обсуждаем.
За летнюю, а летняя это не всесезонка.
А зимняя это не всесезонка тоже. Но возникает вопрос, а что же все-таки всесезонка? Это зимняя или летняя с точки зрения документов? Надо делать как в Европе, запретить шипы, кроме северных районов. Уверен, мелкий 477-й. А Блев говорит, такое ощущение, что в ГИБДД сидят и думают, какой бы еще штраф придумать. На всесезонки не бывает, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот-вот-вот, я об этом тоже говорю, что чем ближе мы будем доживать до 1 марта 2023 года, тем выше вероятность того, что всесезонки не окажется. Значит, по поводу все-таки вот этой истории, они прям не знают, за что взять штраф. Мне кажется, что использование летних покрышек в зимние месяцы, это как раз тот случай, когда не надо придумывать. За это, правда, надо штрафовать. Даже на летней резине бывает указатель M плюс S, пишет Денис, 74-й. И тут опять вопрос. Так она все-таки летняя или она все-таки зимняя? И где там тогда написано, что она зимняя или летняя? На M и S я не видел ни winter, не summer. Всесезонная же она, пишет 653-й. Хороший вопрос. Резину включили в список неисправности. Это же строже, обратите на это внимание, пишет 530-й. И это действительно так. Об этом, во всяком случае, сегодня пишет, еще раз напомню, ГИБДД пока рассматривает. Предполагается, что этот документ, возобновляется работа над ним, предполагается, что закончит работу к марту, и с 1 марта он уже начнет действовать. И вот тогда в перечне неисправностей будет и это. Антон Шапарин, он вице-президент Национального автомобильного союза, при этом утверждает, что штраф, это будет не эвакуация, не запрещение эксплуатации, а будет штраф в 500 рублей. Но пока, во всяком случае, мы видим перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. 7373948, телефон прямого эфира. Руслан Николаевич настаивает, что всесезонка это летняя, только с увеличенным по глубине протектором. Мы можем с вами сколько угодно спорить на эту тему. Но тут же важно не то, что мы по этому поводу думаем. Я только что дал вам понятие, как по-разному люди смотрят на проблему всесезонной резины. А главное, как это будет указано в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. 7373948. Большие автобусы и грузовики все и всегда используют всесезонную резину, утверждает Игорь. Одви, так называемая всесезонка, работает только в условиях европейской зимы при температуре ниже 10, а на дубе, так же, как и летние. Ну, вы, видимо, проводили все нужные эксперименты, потому что я, например, проводил такие эксперименты и не заметил, чтобы она дубела, так же, как и летние. Панк 13 говорит, я так и не понял, что такое зима. Спрашивать надо не у Деда Мороза, Панк 13. Из объяснения Антона Шапарина довольно четко выходит, спрашивать надо у руководства того региона, в котором вы проживаете. Состав резины разный для лета и зимы, продолжает Григорий из Санкт-Петербурга. Артем пишет, всесезонка, это как демисезон ботинки, ни зима, ни лето. И что еще? А как будет, будут доказывать, какая резина? Есть ли регламент? Будут ли понятые? Олег, вам надо доказывать, какая резина. На резине должно быть указано, какая она. И если не указано, значит, ненормальная резина. Ну, как мне кажется. Я тоже не понимаю, что за вопрос. Как будут доказывать, какая резина? Посмотрят. Визуальным осмотром. Как бы то ни было, ГИБДД, как пишут сегодня в СМИ, будет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы и наоборот. И это, возможно, будет действовать уже с 1 марта будущего года.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России вступил в силу новый стандарт по поверке счетчиков. Он поможет усилить механизм по борьбе с мошенниками. Обновленный ГОСТ, как говорят, призван снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме. Как говорят, вот сегодня я смотрю, например, то, что говорит агентство Prime, доцент кафедры статистики университета имени Плеханова Ольга Лебединская. Изменения не повлияют на платежи, так как большинство граждан не проводят поверку, а меняют счетчик на новый. То есть госпожа Лебединская полагает, что поверка это такая штука, которая проводится в раз в 8 лет. Чего-то я не понял. Давайте вот что сделаем. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева к нам присоединяется. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, объясните мне, во-первых, у нас что, правда большинство граждан не поверку поводят, а сразу меняют счетчик на новый?
Да нет, конечно, у нас граждане обязаны проводить поверку приборов учета, причем как часто они должны это делать, в общем-то, зависит от класса, качества самого прибора учета. Но существуют некие такие средние цифры, например, что прибор учета холодной воды должен проходить поверку там раз в 6 лет, горячий раз в 4 года, но я говорю, в конечном итоге зависит от того, какой прибор, значит, кем произведен, и вообще все рекомендации относительно того, как часто проводить поверку, какой там межповерочный интервал, они содержатся в паспорте.
Счетчика.
Объекта. Да, это в паспорте счетчика. А если вы, так сказать, уже один раз вызвали вот этого мастера, да, который вам эту поверку произвел, то мастер потом, значит, вам выдает бумажку и, кстати, обязательно заносит в реестр специальный, который расположен на сайте региональных метрологических служб, пометочку, когда будет проходить следующая поверка.
И это, кстати, видно во всех документах, когда даже счет присылают, там написано, когда следующая поверка. Так теперь объясните, вот этот новый стандарт по поверке счетчиков, который вступил в силу в России теперь, что он меняет?
Ну, на самом деле, для жителей ничего, для собственников ничего особенного. Это просто рекомендации, как надо проводить поверки, каким способом, какое оборудование использовать. Потому что у нас до сих пор существуют достаточно большие, так сказать, разночтения среди специалистов. Кто-то снимает приборы учета, кто-то проводит на месте, кто-то просто ничего не делает, да, вам бумажку заполняет и деньги берет. Вот тут есть рекомендации, но они носят сугубо, ну, как бы необязательный характер, это пожелания благие. И, в общем-то, все самые важные вещи, ну, которые, в рамках которых пытались защитить собственников от мошенников, они были сделаны раньше. Вот в частности, когда вы хотите вызвать мастера, который вам проведет эту поверку, а это свободный рынок, вы можете любого аккредитованного вызвать, вы должны проверить, вот есть ли этот мастер в реестре, есть ли эта организация в реестре, как раз опять же расположенная на сайте метрологической службы. Если он там есть, то все хорошо, значит, можете смело к нему обращаться, только обязательно договор подписывайте. И все-таки желательно, чтобы он вам выдал еще и бумажку по итогам поверки, потому что он, конечно, по закону обязан вот эти вот все реестры заполнить, всю информацию о вашем приборе учета, прошедшем вот эту самую поверку, выложить. Но всякие у нас бывают сбои, поэтому бумажку берете, идете в свою управляющую компанию, сообщаете ей, что поверка прошла успешно.
Подождите, Светлана Викторовна, вот вы говорите, поэтому берете и идете. Когда в последний раз это случилось со мной, мне сказали, ты обязан отнести эту бумажку. То есть у меня нет такого обязательства?
Ну, вы знаете, да, конечно, вот сейчас все это должно происходить так, что уполномоченная компания заносит все сведения о прошедшей поверке, вот этот самый реестр, и вот все участники рынка, они должны из этого реестра получать информацию. Жизнь, она вносит свои коррективы, поэтому, чтобы не произошло никаких сбоев, чтобы не было никаких неожиданностей. Все равно берете бумажку и идете в управляющую компанию. Иначе начнут начислять не по прибору учета вам оплату, а по нормативу. Они у нас в Москве очень большие.
Хорошо. Тогда еще. А Артем пишет, наш слушатель. Я, говорит, инженер-строитель. Объясните, почему при сроке службы в 12 лет поверка проводится раз в 5 лет? То есть, типа, не нужно это делать, и это обычная обдираловка за очень важные услуги из воздуха.
Ну, честно говоря, я не согласна, потому что бывают разные приборы учета. Есть и те, которые, ну, как бы в 3 раза в 3 года надо проводить. Прекрасно специалисты знают, что у них еще и разный класс точности. Поэтому у каждого прибора учета есть, ну, условно говоря, гарантийный срок, который дает производитель. Это не придумывают какие-то злобные чиновники, да, чтобы с кого-то деньги стрясти. Тем более, это, я повторяю, это свободный рынок. Вообще-то, да, и там, ну, трудно как бы представить, что кто-то там в пользу, ну, абстрактных работников рынка, да, вот придумывает эти сроки.
Ну и последний. Один из слушателей, у нас сегодня какой-то час такой особенный, информационный, то один признается в правонарушении, то другой. Вот Блев пишет, у меня, говорит, 2 магнита на холодную и на горячую воду, магниты с интернета, как пишет, заказал по 1500 рублей. Чего ему за это будет?
Ну, конечно, если будет обнаружено, то это штраф, насколько я понимаю, сейчас забыла, честно говоря, какой штраф, но точно будут начислять по нормативу. Это как бы нарушение вмешательства в работу прибора учета, и там довольно серьезные как бы штрафы предполагаются.
Ну, а обычно в таких случаях люди говорят, а я не пущу никого проверять.
Да, в этом есть проблема, но, кстати, за недопуск к осмотру прибора учета у нас тоже предусмотрены административные штрафы.
Теперь тоже. Спасибо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Неужели остались динозавры, которые все еще прикладывают магнит к счетчику, пишет Виталий из Филей. Вот видите, Виталий, я только что один из примеров приводил в прямом эфире со ссылкой на нашего же слушателя. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва. Вы знаете, вот буквально недавно проходили эту процедуру. У нас дома 6 счетчиков. И, собственно говоря, пришел молодой парень, у них там, да, есть лицензия, они там в списках. Он ничего не делал, он просто сказал, типа, у вас нормально, окей. Сейчас я перепишу данные из приборов, ну, номера, там, показания. И на этом поверка была закончена. То есть он просто убедился, что в принципе хотя бы есть. Ну, видимо, это уже не
помню. У меня еще какие-то бумажки на счетчике приклеивали, которые, видимо, предполагают, что другой приклеивать такие бумажки уже не может.
Нет, нам ничего не приклеили. Правда, мы никуда и не ходили. Он сам относится в управляющую компанию. То есть вот мы ничего, кроме того, что мы ему заплатили денег, мы ничего не делали. Но сама суть этой поверки, она как бы очень сомнительная. И вообще, вот верно там кто-то написал, есть устойчивое ощущение, что он сделал для зарабатывания денег. Потому что по факту он даже не убедился в том, что в принципе работу. Вот он не открывал.
Понятно. Нет, в нашем случае все-таки что-то даже сливали. Пломбу еще должны менять. Да, кстати, пломбу меняли. Это Григорий из Санкт-Петербурга пишет. Виталий говорит, а потом из-за таких шибко умных людей с магнитами разницу в потреблении перекидывают на других жильцов. В общем, говорит, уважения таким умникам нет. А еще раз напомню, депутат Разворотнева только что сказала, таким умникам еще и штрафы положены. Либо за то, что они делают с магнитами и счетчиками, либо когда они к этим магнитам и счетчикам не допускают, за то, что не допускают. Далее новости.